Часть шестая. Внутри программы The Apprentice. Prime Time. За последние годы, когда реалити-шоу вошли в моду, телекомпании не раз пытались уговорить меня стать ведущим. Они предлагали мне солидные суммы денег, но концепцию всегда было несложно угадать. Им хотелось, чтобы камера сопровождала меня повсюду, наблюдая за тем, как я заключаю сделки, чищу зубы и уж непременно причесываю волосы. Ни один из проектов не вызвал во мне никакого интереса. Однажды ко мне обратился руководитель CBS Entertainment Лес Мунвис, который хотел вживую транслировать финал одной из серий программы Survivor с катка Woman Ring в Центральном парке, который я контролирую благодаря договору о долгосрочной аренде. Это показалось мне замечательной идеей, особенно когда они сказали, что намереваются воссоздать джунгли, подобные тем, в которых пришлось выживать героям этой программы. Когда тем вечером я прибыл в Woman Ring, меня поразило, чего они смогли добиться, превратив городской каток в кусочек экзотической природы. Когда я пробирался к своему креслу, ко мне приблизился симпатичный молодой человек и сказал: «Здравствуйте, мистер Трамп. Я Марк Бернетт, создатель программы Survivor». Я ответил: «Марк, вам нет нужды говорить мне об этом. Все знают, кто вы такой. Но мне очень приятно познакомиться с вами лично». Он добавил: «Знаете, мистер Трамп, у меня есть одна идея. Я бы очень хотел поговорить с вами при ближайшей возможности». Недели позже он пришел ко мне в офис. Прежде чем перейти к формальной презентации своей идеи, он сделал то, что делает любой разумный предприниматель: установил со мной контакт. Он добился этого, заявив, что я гений. Некоторые люди могут посчитать такую лесть чрезмерной, но когда она направлена на тебя, то, как правило, воспринимается благосклонно. В горячей и искренней манере он поведал мне, что 15 лет назад, когда он продавал рубашки на Венес-Бич и едва зарабатывал себе на жизнь, ему довелось прочитать мою книгу «Искусство сделки», и это изменило его жизнь. «Если это на самом деле так, — сказал я, — то почему вы не выплатили мне 20%?» Он от души рассмеялся. Я понимал, что Марк меня готовит, но проделывал он это блестяще. Во всяком случае, меня его действия впечатлили. Затем Барнетт рассказал мне о своей идее программы The Apprentice, серии передач, действие которых разворачивается в джунглях Нью-Йоркского Сити, самых жестоких джунглях в мире, где люди рвут друг друга на куски, чтобы вырваться на дюйм вперед по отношению к конкурентам. Его идея была восхитительна. 16 кандидатам придется соперничать в непрерывно снимаемой 13-недельной гонке трудоустройства, победитель которой становится моим подмастерьем. Тот, кто выиграет, получит работу в The Trump Organization и зарплату с 5 нулями. Для начала на год, а может быть и дольше, если он или она докажут, что они достойные кандидаты. Что привлекло меня больше всего, так это то, что программа должна была нести и образовательную нагрузку. Телезрители имели бы возможность увидеть, как функционирует реальный деловой мир и чего стоит выживание в этом мире или хотя бы крошечный шанс такого выживания. Я спросил Марка, как много времени это потребует от меня. Его собственные слова, которых я никогда не забуду и о которых всегда буду напоминать ему с огромным удовольствием, были: «Дональд, поверьте мне, максимум 3 часа в неделю». Без всякой злости могу заметить, что показал себя полнейшим идиотом, когда поверил в эту явную ложь. Первые несколько эпизодов заняли около 30 часов каждый. Но, как выяснилось, я совсем не возражал. Постепенно я начал понимать, что это шоу может стать действительно крупным событием, и был уже готов уделить ему столько времени, сколько требовалось Марку. Когда мы выставили этот проект на аукцион между крупнейшими телекомпаниями, все хотели его получить. Они просто влюбились в идею. Мы выбрали NBC, которая уже транслировала мои конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Подросток», поэтому процедура заключения сделки была быстрой и несложной. Ни одну сторону ни в чем не пришлось убеждать. И с самой первой встречи между нами установились крепкие взаимоотношения. Боб Райт, председатель правления NBC, и Джефф Цукер, президент NBC Entertainment, лучшие люди в этом бизнесе. Они затратили немало труда на рекламу шоу и были вознаграждены восторженными откликами и лучшими рейтингами, чем у какого-либо другого нового шоу этого сезона. Я знаю, что это кажется типичным для шоу-бизнеса преувеличением, но тем не менее, все истинная правда. Когда я немного привык к дополнительным временным затратам, работа на шоу стала идти исключительно легко, потому что в сущности то, чем я занимаюсь во время программы, то же самое, чем занимаюсь в жизни. Я нанимаю людей, я их увольняю, и я стараюсь, чтобы работа шла. Одним из моих любимых элементов этого шоу стали эффектные появления из лимузинов или самолетов и исчезновения в зал правления компании. Главным управляющим быть всегда приятно, но быть главным управляющим на общенациональной программе приятнее во сто крат. Мне понравилось и привлекать звезд со стороны, таких как Джордж Штайнбреннер и Донни Дойч, лучший рекламщик в отрасли, ну и, разумеется, Реджис. Когда мы объявили о нашей программе в прессе, на одном из наиболее раскрученных за последнее время сайтов по трудоустройству, реакция была мгновенной и неимоверно мощной. За первую неделю на нашей странице побывало 86 тысяч человек. Было прислано более 70 тысяч резюме. Самое первое из Гамбурга, Германия. Общее количество составило 215 тысяч, прежде чем мы просто перестали считать. Это был, вероятно, самый большой наплыв претендентов в истории бизнеса. К счастью, Марк и его команда знали, что делают. Рассмотрев 12-страничные резюме и видеопленки, которые должны были прислать потенциальные конкурсанты, 10 режиссеров по подбору актеров и 5 их заместителей продолжили изучение материалов, отбирая только тех, кого считали серьезными претендентами. Процесс отбора был исчерпывающим и строгим. В духе справедливости создатели программы провели открытые собеседования в 10 главных городах США. На них явились десятки тысяч людей. В Нью-Йорке перед зданием Трамп Тауа они стояли часами под проливным дождем, чтобы удостоиться пары секунд на рассмотрение кандидатуры. Разумеется, большинство из них не прошли, но все они обладают необходимыми качествами, чтобы добиться успеха, если им хватило мужества пойти на подобный шаг. Их энтузиазм возбудил и мое стремление участвовать в этом шоу. И в то же время он меня просто ошеломил. Я подумал про себя. И все эти люди хотят работать на меня? Это было чудовищно лестно. Но, впрочем, я сомневаюсь, что претенденты понимали, на что они, возможно, себя обрекают. Из сплетен, ходивших по моему офису, я в один из особенно тяжких дней услышал, что мои сотрудники дали участникам программы The Apprentice, не достигшим заветного выигрыша, название «15 счастливцев». Еще до того, как начались съемки, было несколько забавных моментов. Марк Бернетт привел своего любящего отца Арчибальда, чтобы тот встретился со мной. После встречи старик заметил: «Живьем вы куда симпатичнее, чем я думал. Наверное, плохо получаетесь на фотографиях. Ну, удачи с программой». Марк тут же вмешался, пояснив, что его отец из Шотландии и страдает излишней прямотой. А мне он ужасно понравился. Марк — один из тех людей, которых приятно иметь рядом. Британский вариант зеленого берета. Он абсолютно бесстрашен и обладает колоссальной позитивной энергией, что с моей точки зрения является идеальным сочетанием для хорошего лидера. Мы оба большие поклонники Нейла Янга, поэтому однажды я взял его на концерт в Тадж-Махал в Атлантик-Сити и представил Нейлу за кулисами. Потом мы отправились на вечеринку Наоми Кэмпбелл в Нью-Йорк. Представляя Марка окружающим, я всегда старался упомянуть о программе Sarvivo, но позже осознал, что иной раз собеседники встречали такую рекомендацию довольно смущенными взглядами, особенно когда я познакомил его с победителем покерного турнира из Китая, которого мы встретили в Тадж-Махал. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что программу Sarvivo, скорее всего, не показывают в Китае. Победитель покерного турнира, вероятно, счел Марка выжившим после рака или еще какой-нибудь болезни и не знал, что сказать. Когда съемочная группа впервые появилась в Трамп-Тауа, они устроили небольшой переполох. Наша обычная рутина нарушилась уже от одного их присутствия. Было странно видеть кругом эти камеры. Но уже через пару недель они тоже превратились в рутину. Джей Бинсток и Кевин Харрис, два продюсера Марка, стали просто неотъемлемой частью нашей организации. Руководящий работник NBC Джим Даут посещал нас с завидной регулярностью. Дошло до того, что нам начало казаться, что что-то не так, когда их не было поблизости. Они никогда не мешали нам работать, и мы даже скучали по ним, когда съемки окончились. В отличие от фильма или телешоу, снимаемого в соответствии со сценарием, программа «The Apprentice», которую вы видели по NBC, очень напоминала то, что на самом деле происходило за кулисами. В этом и смысл, чтобы то, что происходит за кулисами, оказалось у вас перед глазами. Я так и слышу, как вы возражаете, но ведь мы знаем, что зал правления снимался в декорации, а вовсе не в вашем зале заседаний. Так и есть. Но единственная причина, по которой мы построили еще один зал заседаний, в том, что мой собственный постоянно используется. И если бы в нем каждую неделю на протяжении многих месяцев тусовалась съемочная группа, это сорвало бы работу моей компании. Поэтому мы построили его точную копию на 4-м этаже Трамп Тауа. Приемная была воспроизведена там же, потому что перемещение 16 подмастерий и телевизионные группы мешали бы моим сотрудникам и гостям, а некоторые из них могли не рассчитывать на неожиданный крупный план. Декорации были построены прямо в Трамп Тауа, так что я мог воспользоваться лифтом и оказаться там меньше, чем за 2 минуты. Мое обычное деловое расписание довольно сумбурно, поэтому постоянные поездки на съемочную площадку на стороне могли бы вызвать проблемы. Использование пространства, которым мы располагали прямо в моем здании, оказалось замечательным решением. Жилые помещения для 16 претендентов также построили на 4-м этаже, и там же размещалось оборудование, необходимое для съемок. Это был удивительный мир с помещениями звукозаписи, техническими подсобками, осветительными приборами, камерами и, казалось, просто милями кабеля. Впервые увидев все это, я понял истинный масштаб подготовки, которая потребовалась для организации этого шоу, во время которого дизайнеры, декораторы, техники, ассистенты, продюсеры и режиссеры работали как сумасшедшие. В любой точке могли одновременно включаться до 28 камер. Это была операция с большим размахом. На следующий день после того, как я все это увидел, я неожиданно мысленно затормозил. Что, если шоу окажется пустышкой? Вся эта работа, вся эта энергия. Что ж, значит, оно просто обязано получиться. И я был полон решимости сделать все, что от меня зависит, чтобы программа добилась успеха. Несколько успокаивало то, что мне не придется играть. Это меня утешало. Марк Бернетт сказал, что моя ценность для шоу состоит именно в том, что я буду играть самого себя. Есть ли такое понятие, как играть самого себя? Не знаю, но стараюсь об этом не думать. Я — это просто я. Мне не пришлось читать сценариев или заучивать какие-то слова, хотя я обладаю исключительной памятью, у меня просто не было на это времени. Марк еженедельно сообщал мне о новых заданиях для конкурсантов, и мы просто приплясывали от этого. Мне нравилась спонтанность процесса, потому что в обычной деловой жизни мы не репетируем сцены по нескольку раз. Что случается, то случается. То, что происходило в зале правления и в любом другом помещении, ни в малейшей степени не сфабриковано. А если события кажутся эффектными или драматичными, так это потому, что бизнес на самом деле полон драмы. В нем нет никакой скуки, никакой пассивности, даже для зрителя. Чувствовать желание и предвкушение 16 окончательных претендентов само по себе было отличным стимулом. Я никогда не использовал, говоря о них, термин «конкурсанты», потому что это не было игрой. Люди, которые думают о своей работе как об игре, не те люди, которых я хотел бы видеть рядом с собой. Многие из претендентов уже занимали довольно успешные позиции в своем бизнесе, поэтому они участвовали в этом предприятии не только ради призовых денег. Мы убедились в том, что все они хотят научиться чему-то не только после победы, но и в процессе съемок. Это также привело к тому, что в выигрыше оказались все претенденты, вне зависимости от фактического результата их участия. Какое еще реалити-шоу может похвастаться тем, что все в нем победители? Вот еще одна причина, по которой программа The Apprentice казалась мне такой привлекательной. Эта ситуация была полезна для всех, а значит, проигравших в ней не будет. Как раз, как я люблю. Я знаю, что вы думаете. Однако вы уволили 15 человек. Да, но посмотрите, что им пришлось делать. Посмотрите, что они смогли увидеть. Посмотрите, чему они научились. Все задачи, которые ставились перед моими потенциальными подмастерьями, требовали тех или иных навыков ведения переговоров. Мне было особенно интересно, как претенденты решали задачу экономии максимальной суммы при покупке перечня товаров, которые мы попросили их приобрести. Цены колебались в пределах от 10 до 550 долларов. Самым дорогим предметом, на котором можно было выторговать скидку, была роскошная клюшка для гольфа «Драйвер» фирмы Galway. Команда-победитель сосредоточилась именно на ней. Проигравшие потратили время, покупая золото, товар с относительно фиксированной ценой. Команда-победитель научилась одному из существенных правил ведения переговоров и бизнеса. Если вы добились успеха в крупном, нет необходимости размениваться по мелочам. 16 претендентов быстро стали людьми, которых я полюбил и о которых начал заботиться, как хороший начальник заботится о своих сотрудниках. Все они были личностями, энергичными, разумными и высококомпетентными. Увольнение ни одного из них не далось мне легко. Хайди Бреслер, 30 лет, главный бухгалтер из Филадельфии, штат Пенсильвания. Хайди — сильная личность, и она всегда помнила о конечной цели при решении конкретных задач. Воспользовалась своим опытом в бухгалтерии с пользой для себя, и он помог ей сохранить необходимый баланс. Джейсон Кьюрис, 24 года. Предприниматель-риэлтор из Детройта, штат Мичиган. Джейсон многое знает и умеет, но он еще молод и склонен к поспешности. Для тех из вас, кто пропустил эту часть, Джейсон оборвал меня на полуфразе в зале заседаний. Никогда не следует прерывать начальника во время совещания. Никогда не следует прерывать и клиента во время встречи с ним. Но Джейсон еще продолжит свое обучение и многого достигнет. Катрина Кампин, 24 года. Маклер по продаже недвижимости из Coral Gables, Флорида. Катрина уже вполне сложившийся маклер, что сильно отличается от должности президента компании. Мне кажется, ее дальнейшая реализация будет происходить в ее собственном роде деятельности. Возможно, она станет самостоятельным предпринимателем. Она добьется успеха. Дэвид Гулд, 31 год. Венчурный предприниматель в области лекарственных средств. Из Нью-Йорка. У Дэвида исключительный уровень образования. Он обладает сразу двумя степенями. Магистра бизнеса и доктора медицины. Но с навыками бизнеса у него все еще довольно слабо. Он удивил меня в самом первом эпизоде, когда заявил, что умение продавать не относится к числу его сильных черт. Зачем самому сообщать о том, чего ты не умеешь? Он был первым, кого я уволил. Джесси Коннорс, 21 год, владелица компании, осуществляющей маркетинг и менеджмент в области хиропрактики, из Нью-Ричмонда, штат Висконсин. Джесси представляла собой интересную смесь умудренности и наивности. Она соревновалась как вполне опытный игрок, а потом подставила себя, согласившись терпеть неоправданные оскорбления от своей коллеги. Если хочешь добиться успеха в бизнесе, нужно уметь давать сдачи. Но из-за этого не следует недооценивать Джесси. Боуи Хок, 25 лет. Главный бухгалтер FedEx из Далласа, штат Техас. Решимости Боуи не занимать. Но когда дело дошло до продаж, он оказался не готов. Он многому научился, и, я верю, добьется успеха в своей карьере. Кристи Франк, 30 лет. Маклер по продаже недвижимости и владелец ресторана из Бель-Эйр, штат Калифорния. Кристи, благодаря своему опыту, знает многое о мире недвижимости, но ее неспособность постоять за себя – показало отсутствие у нее стопроцентной сосредоточенности на непосредственной цели. Она поможет самой себе, если научится, лучше концентрировать внимание. Куаме Джексон, 29 лет, магистр бизнеса Гарвардского университета и менеджер по инвестициям в Goldman Sachs из Нью-Йорка. Он четок и собран, и сделает все, что нужно, чтобы добиться успеха. Куаме немало удивил окружающих, когда начал подписывать баскетбольные мячи в Planet Hollywood, как бы внушая при этом покупателям, что он знаменитость. Было ли его поведение неэтичным? Когда вы в отчаянии, иногда приходится подтолкнуть свою удачу. Куаме был членом безнадежно проигрывающей команды. Его решение можно осуждать, но мне не кажется, что он перешел черту. Он пытался поддержать своих товарищей по команде. Эмми Генри, 30 лет. Менеджер высокотехнологичной компании в Остине, штат Техас, которая вложила миллионы долларов в акции и потеряла все, когда электронный бизнес потерпел крушение. Эмми исключительно умна и обладает потрясающим настроем, в том числе и на работу в команде. Я думаю, что обстоятельства не могут сломить ее, и она достигнет совершенства. Трой Маклейн, 32 года. Кредитор под залог недвижимости в страховой компании и индивидуальный застройщик из Бойса, штат Айдахо. Трой одновременно оптимист и реалист. Это прекрасная комбинация, и я ожидаю от него великих свершений. Кроме того, нужно быть воистину смелым мужчиной, чтобы позволить покрыть свои ноги воском. Это показало мне, насколько он действительно хочет получить эту работу. Тэмми Ли, 36 лет, фондовый брокер в компании Merrill Lynch в Сиэтле, штат Вашингтон. Опыт работы придает Тэмми реалистичный взгляд на мир. Она способна постоять за себя и всегда помнит о своих целях. Внутренняя сила – ее главное положительное качество, которое поможет ей в дальнейшей карьере. Билл Ранчич, 32 года, основатель фирмы cigarsaroundtheworld.com, которую он начал создавать в своей квартирке в Чикаго, штат Иллинойс, а превратил в многомиллионный бизнес. Билл прекрасный парень, с хорошим будущим, и он уже продемонстрировал свои предпринимательские качества. Осторожен при обдумывании, серьезно относится к своим действиям, и я бы поручился, что Билл всегда достигнет поставленной перед собой цели. Омароза Мэниголд Столворт, 29 лет, политический консультант из Вашингтона, округ Колумбия. Работала в администрации Клинтона Гора. Как и Мадонне, ей достаточно первого имени. Омароза – лучший оратор в группе. Она полна задора и уверенности в себе, что пойдет ей только на пользу. Если бы она работала с Гором во время его президентской кампании, он бы выиграл. Сэм Солуэй, 27 лет. Один из создателей интернет-издательства из Chevy Chase, штат Мэриленд. Он продержался только до третьего эпизода. Но даже это показалось некоторым зрителям целой вечностью. Сэм был самым расчудесным отталкивающим персонажем на телеэкране после Хауарда Косела. Такие, как он, либо обрушивают компанию в прах, в дыме и в языках пламени, либо создают IBM. Мне кажется, что у него море таланта, и если он научится использовать его корректно, то сможет совершить многое. Я не могу поверить, что он сделал предложение прямо на телеэкране. Его будущая жена прекрасно выглядит, но Сэм забыл заключить брачный контракт. И я надеюсь, что он ему никогда не понадобится. Эрика Витрини, 27 лет. Менеджер по всемирному маркетингу в компании Clinic. Она приобрела свои деловые качества, работая в семейной пиццерии в Нью-Йорке. Эрика обладает потрясающим настроем и хорошей выносливостью. Она не боится высказывать свое мнение, а это очень важно. Ник Варнок, 27 лет. Продавец компании Xerox, который организовал бизнес по продаже итальянского мороженого в Байоне, штат Нью-Джерси, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Ник – сообразительный парень, который старается учесть все варианты. Он трудолюбив, но ему стоит быть повнимательнее к тому, что происходит вокруг. Упорство поможет ему достичь желаемого. Все они были хороши, даже Сэм. Но мне показались особенно интересными постоянно изменяющаяся динамика группы и взаимодействие игроков с переменчивыми союзами и коалициями. Именно по такому принципу действуют и совместные предприятия в бизнесе. Как все могли заметить, сначала женщины преобладали над мужчинами. И это заставило многих задуматься. Неужели женщины более сильны в бизнесе? Мне кажется, мы на равных, за исключением одной вещи. Женщинам по-прежнему труднее пробить себе дорогу. И они об этом знают. Поэтому делают все, что придется, лишь бы выполнить свою работу и порой без излишней застенчивости. Множество людей были удивлены, когда я решил прочитать женщинам лекцию о том, каким образом они используют свою сексапильность. Поначалу они пользовались ей вполне успешно, но я знал, что так будет не всегда. Сейчас она действует, а потом неожиданно. Нет. И мне бы не хотелось, чтобы они попались в эту ловушку. Все женщины в программе The Apprentice флиртовали со мной, осознанно или неосознанно, но этого только следовало ожидать. Между людьми, если только они не полностью лишены сексуальности, постоянно действуют сексуальные флюиды и течения. В результате программы The Apprentice некоторые, глубоко уважаемые мною коллеги, стали звездами телеэкрана. Каждую неделю ко мне в зале правления присоединялись Джордж Росс и Кэролайн Кэпчер. Они делали для программы то же, что каждый день делали для меня. Обращали внимание на детали, не упуская из вида общей картины. И давали мне прекрасные советы. Когда я сказал им, что хочу, чтобы они участвовали в шоу вместе со мной, без всяких сценариев и репетиций, они подошли к этому как к еще одному рабочему заданию с безупречным профессионализмом и исключительным вниманием. И именно поэтому выглядели на экране вполне естественно. Я выбрал Кэролайн, исполнительного вице-президента и директора одного из моих крупнейших предприятий, потому что за годы нашей совместной работы она проявила немало неожиданных талантов. Джордж, исполнительный вице-президент и старший советник, проницательный и мужественный человек с прекрасными мозгами. Ни от кого на свете он не потерпит очевидной чепухи. Мои референты Рона Граф и Робин Гиммлер тоже регулярно участвовали в программе. И даже несмотря на то, что у них чрезвычайно напряженная работа, вы не можете не согласиться, что на экране в них незаметно ни малейшего напряжения. Мои руководящие сотрудники Ален Вайсерберг, Чарли Рейс, Норма Фердерер и Том Даунинг также появлялись на телеэкране, а Берни Даймонд попал в камеру целых 4 раза. Когда мне приходилось принимать важное решение о найме сотрудника, эти люди постоянно были рядом со мной, поэтому для меня было только естественным привлечь их при выборе своего подмастерья. Единственным человеком, которого мне пришлось долго уговаривать появиться в программе, оказалась моя главная помощница Норма Фердерер. Она предпочитает быть своего рода серым кардиналом и не любит находиться в лучах прожекторов, но в конечном итоге мне удалось убедить даже ее. Мне задавали вопрос о том, в какой степени успех программы The Apprentice будет иметь значение для моего бизнеса. Оплата, которую я получал за съемочный день, хотя и весьма солидная, естественно, не имела для меня особого значения. Она и близко не лежала рядом с той, что получают за свою работу звезды сериала «Friends». Настоящая ценность заключалась в бесплатной рекламе и известности, которую The Trump Organization приобрела благодаря программе. Это трудно выразить в денежном эквиваленте. До The Apprentice ценность моего имени на доме составляла X миллионов долларов. И эта стоимость совершенно определенно не стала ниже. Мне сказали, что программа The Apprentice обладает самым высоким рейтингом для шоу, показывающего живого бизнесмена за всю историю телевидения. Когда телезрители будут думать о бизнесе в Америке, многие из них теперь представят себе The Trump Organization. Мы все уже напряженно работаем над 2-м сезоном, премьера которого состоится осенью 2004 года. Для тех из вас, кто заинтересован в том, чтобы записаться и победить, вот 4 необходимых качества, которые мне хотелось бы увидеть в своем подмастерье. Первое. Выдающуюся личность. Кого-то, кто может заставить всех почувствовать себя уютно. Неважно, чем вы занимаетесь в бизнесе. Продаете, покупаете, ведете переговоры, анализируете рынок или управляете производством, это может быть самое необходимое для успеха черта. Вы должны быть способны налаживать контакт с теми людьми, с которыми встречаетесь, каждый день и каждый час. Второе. Мозги. Не только книжную ученость, но и уличную сообразительность. Надлежащим образом примененная эта комбинация рождает победителей. Третье. Способность к творчеству. Способность заглянуть за границы очевидного, мыслить непредсказуемо и вдохновенно, находить связи там, где другие их не видят. Это качество, возможно, труднее всего воспитать в себе самим. Оно либо есть, либо его нет. Но можно быть талантливым в разных вещах. Например, Джефф Цукер – талантливый руководитель телеканала. Дерек Джеттер – талантливый принимающий игрок. Если бы они поменялись работами, то могли бы и не оказаться настолько талантливыми на новом месте. Четвертое. Лояльность и доверие. Абсолютно необходимые черты. В отличие от таланта и мозгов, этими качествами может обладать любой человек, поэтому если у вас они отсутствуют, вам некого винить, кроме самого себя. Допустим, что из сотен тысяч претендентов выбрали вас. Допустим, что вы действительно победили. Вы стали знаменитостью на 15 минут, может и дольше, и получили на год работу в The Trump Organization с зарплатой в 250 тысяч долларов. И что дальше? Я назвал свою книгу «Как стать богатым», потому что, когда я встречаюсь с людьми, ответ на этот вопрос они, как правило, больше всего хотят узнать. Я надеюсь, прочитав эти страницы, вы получили представление о том, что для этого требуется и как вам следует жить, чтобы с наибольшей степенью вероятности добиться этого результата. Если только вы не выиграете в лотерею и не сорвете банк в одном из моих казино, вам не удастся стать богатым только за счет удачи. Для этого потребуется потрудиться. И я попытался показать вам, как именно. Мои идеальные цели – это успех и влияние в обществе. Это стоит больших денег. Хорошо, когда вам платят деньги. В большинстве случаев это абсолютно необходимо и является закономерным шагом к успеху, но определенно не единственным. Я проводил программу The Apprentice не ради денег, хотя в итоге она даже принесла немалую прибыль. Очень приятно ощущать себя тем, кто может что-то изменить в этом мире. И это именно то, что я подразумевал под успехом и влиянием. Я надеюсь, что вы станете богатыми. Я надеюсь, что вы используете свой талант для того, чтобы изменить в лучшую сторону хотя бы ближайший, непосредственно окружающий вас мир. Какова бы ни была ваша профессия, это ваша задача. Начинайте прямо сейчас. Вы наняты.